Дичирамб.
Мы уже начали передачу, на самом деле. Нам есть о чем поговорить с Людмилой Ивановной Касаткиной и без вас. Но, видите, обстоятельства так складываются, что у нас сегодня разговор будет публичный. Итак, сегодня в программе «Дифирамб» народная артистка Советского Союза Людмила Ивановна Касаткина, которой я и говорю «Здравствуйте, добрый день, Людмила Ивановна».
Здравствуйте, Ксенечка.
Людмила Ивановна Касаткина сегодня вся вам принадлежит, дорогие друзья. Поэтому я, во-первых, напоминаю номер СМС +7 985 970 45 45. Во-вторых, номер телефона прямого эфира 363-36-59. И, наконец, интернет. Вот уже наши слушатели поняли, что нужно включать не только радио, но и настраивать свой компьютер на нашу страничку в интернете, потому что у нас идет прямая видеотрансляция. Так что вы можете сами оценить вообще масштаб сегодняшней встречи.
Ага.
Прекрасно выглядите. Просто
на меня напала жуткая ответственность.
Так. Ну, во-первых, с днем рождения.
Спасибо
с
вам
юбилеем.
Большое.
Я понимаю, как
не
конечно.
Слово «юбилей», не говорите,
у вас быстро как-то все. Раз, опять юбилей. Раз, опять
кошмарно.
Юбилей. Да,
вот
вы все не меняетесь.
Но не меняюсь.
Людмила Ивановна действительно отметила юбилей совсем недавно. Но вот театр, родной театр, в котором вы сколько лет работаете?
60.
Всего лишь?
Да.
Да, подумаешь.
Да.
Всего-то 60 лет работает Людмила Ивановна Касаткина в театре Российской армии, который сколько раз уже менял название. Пришли Центральный академический театр Советской армии. Тогда назывался
да.
он, да?
Да.
А сегодня это театр армии.
Или армии.
Театр армии просто.
Да.
Людмила Ивановна, у меня к вам такой первый вопрос.
Российская армия.
Российская армия. Учитывая, что вы в одном театре всю жизнь, с одним мужем всю жизнь. Как-то вам не хотелось вообще
с одним
взять...
Сыном.
Ну, сын замечательный, да. Не хотелось вообще изменить жизнь? Что-нибудь? Раз! Поменять театр.
Нет.
Нет?
Меня приглашали в несколько театров. Но там была такая труппа в этом театре, собрана Алексеем Дмитриевичем Поповым, великим, от которых уйти нельзя было, пока они были живы, пока можно было с ними играть и у них учиться. Это была великая школа Алексея Попова, которая требовала такой подлинности. И что, вы знаете, только хотелось понять, что он хочет. Как умел он прекрасно ругать. Знаете, вдруг обсуждают спектакль, который он только что посмотрел, новый не он ставил, и обсуждение идет. Он обо всех исполнителях сказал, а обо мне ни одного слова. Хотя у меня там была одна из лучших работ. И один актер говорит: Алексей Дмитриевич, а Людмила Ивановна? Он говорит: ну что о ней говорит? Она знает, что она имеет большой успех у публики. По-моему, все ясно. Недостатки она сама их исправит.
Угу.
Представляете, какое доверие, какая высокая для меня была оценка.
А вы пришли в театр, уже были кинозвездой?
Нет, я пришла раньше.
Еще не снимались нигде, да?
Нет. Угу. И вы знаете, я считаю, что мои, если существуют достижения в этих киноработах, им я обязана театру. Потому что театр – это великая школа. Не кинематограф. Там кинематограф требует результата. А театр – это школа. Вот там, если у тебя сегодня что-то не получилось в спектакле, и ты знаешь что, самый жесткий критик, ты сама, что у тебя не получилось, то на следующем спектакле ты можешь это исправить. Поэтому это очень прекрасно отличается от кинематографа. В кинематографе все, тебя сняли, и больше ты изменить ничего не можешь.
У вас сейчас два спектакля вы играете в театре, да? «Странная миссис Сэвидж» и «Школа
любви».
«Школа любви». А, понятно, я могу себе представить, какое количество спектаклей вы сыграли в своей жизни, какое количество названий. Учитывая, что спектакли все имеют за свою жизнь, да? Вот
да.
Их, к сожалению, снимают с репертуара.
Да.
Вот с каким из ваших спектаклей вам было расставаться труднее всего?
С Теннесси Уильямсом.
«Орфей спускается в ад».
«Орфей спускается в ад». Потому что Теннесси Уильямс, он настолько касался каких-то тонких вещей, твоих чувствований, не к уму зовущих, а к возможности чувствовать ситуации, что он мне очень дорог. И я очень любила этот спектакль, который прошел 350 с лишним раз на аншлагах. Но когда его сняли, я горько плакала, хотя понимала, что надо снимать. Очень любила дуэт наш с Андреем Поповым в «Элегии», где он играл Тургенева, а я актрису Савин прошлого века. Это тоже спектакль прошел больше 300 раз. Но были любимые. Любила «Барабанщиц». После Люси Фетисовой, замечательной актрисы, первой барабанщицы, я была назначена на второй состав. И когда случилась беда с Люсенькой, я очень много снималась, меня не трогали. А потом, когда случилось, мы потеряли Люсечку.
Она же очень молодая.
Очень, умерла, да? Да, да. Ну, у нее случилась беда с сосудами мозга. И очень талантливая актриса и моя любимая партнерша. Тогда вот театр начал настаивать, чтобы я вводилась, чтобы спектакль продолжал жить. Я около 6 месяцев не могла прикоснуться к этой работе и считала, что его нужно оставить в память Люси Фетисовой, блестящей исполнительницы. Но потом мне пришлось войти в этот спектакль. Я не знаю, как я его играла. Наверное, достойно, если не сняли этот спектакль, но по-другому.
Чем а он, Люсенька. Кстати, по-моему, на телевидении даже записан на пленке. С вашим... Нет, с вашим
Нет.
участием? Нет?
Нет.
Нила Снежко?
Нет.
Да, роль, Нет. конечно, не записана.
Нет.
Жалко.
Нет, жалко.
Я вот, мне повезло, вот вы перечисляете. Я, кстати, знала, что вы ответите про Уильямса, потому что мне, безусловно, повезло в жизни, поскольку я спектакль «Орфей спускается в ад» видела и не один раз. Это, конечно,
Максимичка,
поразительная работа, невероятная. И я так понимаю, что в то время как раз... Я понимаю, почему вы любите так спектакль этот. Я понимаю, почему Светлана Немоляева так дорожила спектаклем «Трамвай желания», тоже Теннесси Уильямса, который она ужасно страдала, когда его сняли. Пожалуй, в то советское время у нас такой драматургии вот не было, которая так чувствовала бы женскую природу, да?
Да, Ксенечка, но знаете, одна сцена у меня не шла в репетициях, никак я не могла ее найти, выстрадать. Когда приходит мой первый любимый, идет, он плачет, и эта встреча очень такая, ну не идет, у меня сцена, не могу продраться, говорит своему сыну Алексею, Леша, что мне делать, сыночек, помоги. Он был уже музыкантом, уже был помешан на джазе и блюзах. Он мне говорит, хорошо, мамуль, я подумаю. И через 2 дня приносит мне, где-то достал кассету Рэя Чарльза. И говорит, поставь ее перед тем, как ты будешь выходить на сцену. Мы поставили. И, знаете, случилось чудо, как я признательна Алексею. Потому что, как зазвучала эта музыка, у меня уже за кулисом полились слезы из глаз. Я выходила, мне уже было не о чем думать, кроме существа этой роли. Я все время говорила, спасибо, сыночек, ты спас меня.
Вообще секреты актерские, они невероятно интересные, непредсказуемые. Ведь по-разному настраиваетесь на каждую роль.
Конечно.
Что вот вам помогает? Где-то музыка, а что еще? Что еще?
Еще иногда партнер, который, ну, если я встречалась во многих спектаклях с Андреем Поповым, замечательным, для меня великим актером, то с ним всегда было интересно, потому что он любил импровизации, и он любил тебя подлавливать. На... И вот если говорить о воспитании актерском, он, понимаете, давал такие ситуации на эту же тему, что, понимаете, чуть-чуть иногда изменяя перестановку там слов или что-то, и наблюдал с хитрыми глазами, как я выкручусь. И это совершенно потрясающий партнер, это великая вещь. Мне очень повезло. Андрей Попов, у меня был Константинов, замечательный. И, конечно, такие партнеры, Владимир Дельдин, когда я все-таки вошла в учитель танцев, который потряс меня, сразил. И, знаете, когда я еще была студенткой на ступеньках, на балконе смотрела этот спектакль, и всякий раз, как приходила к тому месту, когда Вальдемара кричал... Флореллу отдадут другому. И мне казалось, что он рыдает. И я рыдала на балконе вместе с ним. Зачем Флореллу? А потом я вводилась на Флореллу. Это замечательно.
А какие, кстати, у вас еще самые сильные впечатления зрительские? Вот помимо спектаклей, которые вы видели в своем театре, есть же еще наверняка эмоциональные воспоминания о спектаклях других театров, которые вот вас потрясли. Поскольку это же редко... Человек сейчас испытывает такое потрясение от встречи с искусством. Но в вашей жизни наверняка такие потрясения были.
Да, были. Но я хотела бы сказать вам, что, понимаете, я никогда не сравнивала. Предположим, мы играли «Океан» в в нашем театре пьеса
Штейна.
Штейна. И поставил Александр Владимирович Дунаев. Спектакль имел огромный успех. Его не выпускали сначала, потом министр обороны сказал пустить его. И вот, представляете, он шел на таком успехе, и моим партнером был Андрей Попов, Зельдин и Сагал, какая труппа была. И, понимаете, когда меня бросает эту героиню, Андрей Попов, роман с другой женщиной, у нас была сцена, у нее двое детей у них уже. И эту сцену Андрей Попов говорил: я никогда не знал, как ты мне, что ты мне сегодня выдашь за это. А нужно было ему что-то выдавать, все. Я плача говорила ему о том, что мне больно. Ну как же так? Ну у нас с тобой двое детей. Что же, я не знала, что я говорила. Но я каждый раз говорила не совсем точно по тексту, но смысл такой, который меня очень волновал. И, конечно, я очень благодарна этому театру, потому что там была такая труппа, добржанская, замечательная, выдающаяся. Азора играла мать в «Ревизоре», а я дочку. И вы знаете, Любовь Ивановна ко мне довольно жестко к дочке относилась на репетициях. Начала меня щипать, и потом я обнаружила у себя синяки. И мне было больно, сердилась она на меня. Наверное, я же позже вошла в репетиции, чем они все. Наверное, она на что-то сердилась. Не говорила мне ничего. Но зато я стала, меня потянуло вдруг к отцу, чего нет у Гоголя. Я начала к нему ластиться и искать у него защиты. И это очень понравилось Алексею Дмитриевичу. Это был неожиданный очень ход и так далее. Вообще, встреча с такой труппой и с такой режиссурой, конечно, меня просто растила, заставляла думать, плакать, искать. Я счастлива, что я вот столько лет в одном театре. И не случайно, что я с ним не разошлась.
А вот скажите, масштаб все-таки другой сегодня? Вот вы называете таких блистательных актеров, которые были вашими партнерами. Все время кажется, что раньше были лучше артисты.
Но это так и есть, Ксенечка.
Да?
Это так и есть, это несравнимо. Сейчас почти не осталось той гвардии, которая сводила тебя с ума и заставляла не спать ночами, искать. Но все равно, что я в каком-то спектакле должна была играть, она по профессии медицинская сестра в том же «Океане». Для того, чтобы мне понять, что это такое по-настоящему, я ходила по больницам и сидела у медсестер часами, наблюдала, как они, что они делают с этими своими пациентами. Для того, чтобы вот это стремление к подлинности существования. Поэтому, конечно, но я даже не знаю.
То есть другое отношение было к профессии.
Да. Сейчас другая идет, более поверхностная. Наверное, и требования более поверхностные у режиссуры. И молодежь не так яростно одержимо ищет, как искали мы с Люсей Летисовой. Понимаете, как добивались мы в этой... У нас была сцена в пьесе Гладкова «До новых встреч», где мы на балконе с ней решали. Я уходила на войну, они кончали 10 класс, она ехала поступать в театральный. И вы знаете, у нас была тарелка с двумя котлетами, двумя огурцами. Большая сцена. И мы с Люсей ловили себя на том, что, играя эту сцену, это расставание, каждый из нас стремился схватить котлету, которая побольше, и огурец, который побольше. И это было так замечательно по-живому. Вот я в этом театре научилась какой-то, не знаю, это я не судья, довелось ли мне, но к подлинности существования.
Ну так все равно же учат же этому и сегодня в театральных институтах. И вы сами недавно еще и преподавали.
Мы преподавали, да? Мы учились, потому что мы ученики Алексея Попова. И режиссер Сергей Колосов тоже. А сейчас другая режиссура пришла. Они этого не ищут, такой глубины не ищут и не требуют, по-моему. Я смотрю спектакли вот современного нашего главного режиссера. Это «Небо и земля».
А вы говорите об этом?
Говорю.
И чего слышите в ответ?
Поэтому в спектаклях, скажем, нашего главного режиссера Морозова, который уже 14 лет в театре, я не играла ни в одном спектакле его. Он меня не
берёт. Он вас боится.
Наверное, я подумала, ну почему же я не пригодилась ему? Хотя его дипломный спектакль я играла. Я не могу сказать, что это отрицательные отношения, или он меня не признает. Нет, это ничего не демонстрируется. Но я не играю в его спектакле. А тогда была режиссура, которая каждый хотел в свой спектакль меня затащить или назначить. Поэтому, ну как, ну что делать, если ты говоришь, тогда было? Ну хорошо, 10, даже 20 лет назад. Ну, было. Ведь это было.
А может, не надо ничего говорить им?
Может быть.
Да? Но послушно, человек послушно.
Не потому, что я лезу со своим мнением. Но меня человек спрашивает. Угу. Я должна сказать правду. Я не должна лгать. Потому что я не подхалимка. Я не должна ему говорить. Угу. Вы знаете, да, у вас хороший спектакль, как мне... А я должна сказать ему правду. Это может быть единственный случай. Или единственный человек, который скажет ему правду. Я же не пишу рецензии.
Угу.
Но мне кажется, что это бывает нужно, угу. когда я искренне... рассказываю о своих впечатлениях.
А странную миссис Сэвидж это поставил Сергей Николаевич, да, Колосов? Как... Ну, вещь-то, кстати, тоже очень известная, и великие артистки играли эту пьесу. Раневская, Морецкая, по-моему, даже Любовь Орлова несколько спектаклей сыграла в Театре Моссовета. А что вас привлекло в этой роли?
Женская судьба. Я искала все время судьбы. Но подумайте, какая действительно необычная судьба. В 16 лет она полюбила человека, у которого трое детей, а жена умерла. И когда они поженились, эти трое детей были на ее совести, воспитании, когда она хотела их приблизить к себе и стать для них, ну, почти матерью, если это возможно. А она вдруг, младшая девочка, начала кусать ее, они начали ее не принимать, отталкивать. И ведь она их воспитала до взрослого, дала им вместе с мужем образование. И когда умер муж, они начали выставлять свои требования. Вы знаете, вот эти судьбы отношений матери, детей, семьи, они всегда мне были очень дороги. Меня привлекла в этой пьесе вот эта линия.
Угу. Ну, я так надеюсь, что все-таки в ваших отношениях с Алексеем, с сыном, таких проблем не возникало в течение жизни. Вы всегда дружили.
Мы дружили, да? Потому что он очень умный мальчик. Он увлекшись джазом. 15 лет. Начал говорить: мамуля, что завтра у тебя какой вечер? Ты что делаешь? Я говорю, завтра я свободна. Составь мне компанию. Джазовый концерт. Играют такие-то, такие-то. Пойдем со мной. И я с ним все время ходила. Таким образом, я была вовлечена им в любовь к джазу и блюзам. Он сейчас ими занимается и сам сочиняет некоторые. И играет те, которые великих джазменов и блюзменов. Ну, понять, когда поет та или играет попса, ну, это музыка какого-то другого уровня. Ну, может быть, там есть какие-то отдельные талантливые люди. Но сама музыка и сама история джаза и блюза, все равно это сплошные импровизации. Я очень люблю импровизации.
Людмила Ивановна Касаткина на студии. Мы сейчас уходим на новости, потом возвращаемся в передачу и уже будем отвечать на ваши вопросы.
Дифирамб.
Талантливый молодец.
Вот пока шли новости и реклама, я думаю, что пользователи интернета слышали наш разговор. Мы обсуждали учеников как раз Людмилы Ивановны Касаткиной и Сергея Николаевича Колосова. Вообще курс Касаткина-Колосов – это такой бренд. Вы сколько выпустили? Два?
Три.
Три курса. Да.
Три
безусловно,
выпуска.
Такая
по 4 часа.
Марка, да. И как раз я училась, поступила в институт, когда у вас был вот выпускной же курс. Я поступила... А вы выпускали вот как раз тот курс, где учился Миша Неганов, где учился Миша Богдасаров, где учился Валя Клементьев.
Это второй курс.
Замечательные
второй набор.
Все ребята, но у каждого по-разному складывается судьба. И вот у меня к вам такой вопрос. Насколько вообще актерская судьба зависит от судьбы? Что здесь, чего, вот это вот содержание, чего здесь больше? Везения или какого-то своего собственного инициативы, труда вложенного? Вот на ваш взгляд.
Вы знаете, Ксенечка, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, когда я думаю о моей судьбе, я думаю, вот такое попадание в «Укротительницу тигров», которое первое у меня случилось, имела обвальный успех этот фильм, и он идет до сих пор, его крутят до сих пор.
Да.
Но предположим, ну что это? Судьба, наверное, случайность, почему я попала... Некоторые попадают в первый фильм, не очень удачный.
Угу.
Сам фильм, и вся история, и твою работу. И тогда она не производит такого впечатления, надо потом идти дальше что-то доказывать. А тут мне не пришлось ничего никому доказывать. Ну, доказывал только Сергей Колосов, когда он видел, что я... в комедийных ролях хорошо прохожу, он захотел драматических для меня ролей и трагической. Помни имя свое. вспомни имя свое. Это же трагическая история. Да. И там операция «Трест». Это тоже драматическая судьба монархистки. Но комедийные у меня только были вот «Медовый месяц», «Укротительница тигров», «Медовый месяц» и «Душечка» Чехова.
Но здесь, она... кстати, вспоминают все наши слушатели. Если у каждого есть свои... Хотите, я вам прочту, что пишет Людмила Ивановна?
Да.
Сейчас скажу. Это то, что пришло на наш сайт до начала программы. «Голос Людмилы Касаткиной. Подлинное чудо нашей эпохи. Долгих лет вам жизни. Благодарность за роль в фильме «Помни имя свое». Навсегда запомнил и влюбился, пишет педагог из Москвы, в созданный вами замечательный жизнерадостный образ директора школы. Это, видимо, речь идет о большой перемене. Сейчас таких женщин-директоров нету. Жизнь побила. Будьте здоровы и счастливы. Мы вас любим.
Мне очень приятно.
Следующая телеграмма из Москвы. На долгие годы здоровья и прочее-прочее, Людмиле Ивановне. Поздравляю с юбилеем, желаю оптимизма. Особенно люблю фильмы с вашим участием «Душечка». Недавно видела вас в спектакле «Странная миссис Сэвидж». Сильнейшее впечатление, особенно в финале спектакля. Но вот и вопрос есть. Как вам удается поддерживать такую отличную форму? Какой у вас распорядок дня? В чем вы себя ограничиваете, а в чем балуете?
Вы знаете, ограничиваю я себя в том, что я не досыпаю, как хочется. Потому что я очень рано начала работать в театре одновременно с фильмами, и ставя условия тем, кто приглашал меня в фильмы, что если вы только не сорвете мне ни один спектакль. Я не хотела подвести никогда театр. И параллельно, играя и в театре, и снимаясь там, я была настолько, ну как вам сказать, в требовании времени делала со мной что-то невероятное. Я вечно не досыпала. Я всегда хотела спать. Ну, 5 часов, но мне мало. Я приезжала в 12 со съемки, а в 9 утра у меня уже другая съемка. Пока ты помоешься, пока ты что-то съешь, пока ты заснешь, оставалось каких-нибудь там 5 часов, максимум 6. Я все время хотела спать. Иногда меня спрашивают, повеселю вас. Они говорят, скажите, как вы живете, как вы поживаете? Короткая пауза, я говорю, вы знаете, я не знаю, как я живу. Я не живу, я знаю, как я работаю.
Это главный рецепт.
Это же что это? А как вы живете? Где вы бываете? Я вырываюсь только на те спектакли, как актеры, которых меня интересуют, или режиссеры. Я довольно любя балета, начиная в балете, вырывалась на спектакле «Большой театр», когда какая-нибудь начинала сверкать звездочка или Катя Максимова, или кто-то, чтобы доставить себе радость, чтобы на потрясающей музыке, потрясающем исполнении вдруг поймать себя на том, что льются слезы.
А скажите, вот прямая спина – это из балета?
Балет. Это
на
балет.
Всю жизнь, да?
Это балет. Балет. И ноги, которые дают мне возможность делать очень много движений, которые же в моем возрасте были бы труднее. Трудные, ничего подобного. Хотите, я сейчас вам покажу.
Ну, станок есть у вас дома?
Станок нет, у меня стул.
То есть вы все-таки...
Я только касаюсь, да, только
стула. И это делаете до сих пор, да?
Делаю до сих пор. Но иногда бывают пропуски, когда я слишком бываю переутомлена. Но это редко. В основном это просто... Ну, это вот прежде, чем войти в душ, я обязательно хотя бы 10 минут постою у своего станка. Понимаете? Для того, чтобы... Когда уже польются такие... от усилий, невыспанности, какие-то струйки пота, когда ты бежишь в ванну, принимаешь душ, потом ты бежишь, чтобы выпить кофе, съесть кусок черного хлеба с брынзой и бежать в театр. Это начинается мое утро. Что дальше? Дальше я после репетиции, я все время ведь репетировала, помимо спектаклей, и я дальше ловилась на то, что после, когда кончалась репетиция, у меня начинались или занятия по вокалу, или хореографический станок. И таким образом я забывала, что надо пообедать. Не успевала. Начинался спектакль. Вот после спектакля, когда я шла, я вдруг почувствовала, у меня дрожат колени, дрожат ноги. Что такое? Ведь вроде спектакль прошел хорошо. А потом, садясь в машину, я вспоминаю, я просто не успела пообедать.
Скажите, пожалуйста, а вот ваш талант хореографический, он был использован где-то в спектаклях?
Да, да? Безусловно. Ну вот я Кан-Кан, например, в «Душечке». Ей снится, что она помогает своему первому мужу, который руководил театром, который перестала ходить публика. И она вместе с профессиональными балеринами танцует Кан-Кан. Это же, простите меня, не просто сплясать цыганочку, вызываем огонь на себя, а цыганочку может плясать любая, а Кан-Кан — это более сложное. Уже пригодилось, конечно, и не в одном спектакле. Так что пригодилось все. С 11 лет мною накапливались какие-то вещи, которые я должна была преодолевать. Все-таки я небольшого роста. Я никогда не была толстой, потому что мы жили в голодное время. Я не доедала все время. Однажды, танцуя на сцене филиала Большого театра в детском спектакле, у меня случился обморок. Я упала, и какой-то партнер мой утаскивал меня за ноги за кулисы. Это потому что от голода. Угу. От голода. И я могу только одно сказать, что когда я упала в больницу, в один из этих обмороков на сцене, там они меня поизучали, сказали, малокровие, то все, с балетом покончено навсегда. Вот для меня был первый удар.
А вы всерьез хотели пойти именно в балет?
И говорили, да? Что у меня есть какие-то, там, не знаю, хвалили меня, в общем, даже профессионалы. У меня есть такие туфельки балетные, которые мне подарили, где даже Галина Уланова на этих туфельках расписалась. Представляете, какие звезды и какие имена смотрели начинающую совсем девочку в спектаклях для того, чтобы оставить свой автограф на балетных туфельках.
А вы, наверное, когда смотрите балет, у вас наверняка мышцы болят. Я знаю этот, когда переживаешь, как будто бы сам это...
Вы абсолютно правы.
Вот болят именно те мышцы, которыми сейчас работает балерина.
А я уверена, что вы тоже были актрисой.
Было когда-то.
Вот это и сказывается. Ощущение мышцами. Не знаю, даже косточками, кажется. В головке ли твои мысли, не знаю. Но сначала живет тело. Часто себя ловив на этом, чтобы какое-то движение. Если оно случилось, тогда включаются какие-то мысли твои, что ты хочешь. Но отработка каждого движения стоила очень дорогого. Но знаете, я поняла, что чем больше человек преодолевает, чем он менее сыт, тем он большего достигнет.
Людмила Ивановна, у меня к вам еще такой вопрос. Каким образом все-таки вам за всю вашу жизнь удалось избежать разных искушений, которые ломают актерские судьбы? Я имею в виду и, сам не знаю, такая вот привычка к праздности во всех проявлениях, да, в самых разных, которая погубила не одну судьбу актерскую, да, и то, что касается отношений с противоположным полом, вообще, вот все это было, я уж не говорю про звездную болезнь, когда у человека начинает кружиться голова от успеха, и иногда из этой болезни тоже человек не вылезает, и его судьба кончается. Вы как-то в этом смысле человек стойкий, это что, свойство вашего характера?
Нет, это помощь режиссера моего мужа Сергея Колосова, который говорил мне, да, сейчас у тебя очень большой успех, но это будет не вечно. Ты думай уже о следующей работе. Не обольщайся. Ты говори спасибо, но не реагируй на это какими-то эмоциями своими. Это нормально. Ну, случилась работа. Ну, она имеет успех. Ну, хорошо, стоят очереди в кинотеатр тогда. Там на «Укротительницу»,
да?
На «Медовый
месяц». И афиши с твоим лицом по всей стране.
Да? Да? Я не заболела звездной болезнью из-за Сергея Колосова, который был очень умно, мной тоже руководил. Что касается того, чтобы быть в одной форме. Вот ведь до сих пор, ну, казалось бы, я должна была стать толстой. Вы видите, 46-й размер одежды. Как я сохранила? Я ем все, что я хочу, но я мало хочу есть. Поэтому в этом я не люблю бывать в гостях. Я терпеть не могу торты, если я с «Укротительницей тигров». Для того, чтобы не полнеть, я тогда была пухленькая. Я проходила мимо в кондитерском отделе, мимо этой лавки, где продают пирожные, и я начинала на них смотреть и чувствовала, что мне сейчас стошнит. И я убегала для того, чтобы ничего себе не купить. И вот это не любовь к тортам и к пирожным, а к любовь к черному хлебу, они сделали свое благородное дело. Это что еще вас интересовало, я забыла?
Праздность. А выпить, праздность. Закусить, вот, погулять, знаете, всю ночь.
Вот я вам сейчас скажу.
Терпеть. Влюбиться.
Терпеть.
Бросить все, мужа, и побежать за возлюбленным новым.
Не дано было, знаете, потому что работы были все время в театре и в кино, очень трудные роли. Мне было не до кого. Мне только бы справиться с задачами, которые ставил передо мной. Потому что обмануть надежды Сергея Колосова, который в тебя поверил, для меня это было бы дикой болью.
Ну, поклонников-то было, небось, миллион. Много. Такая было женщина, много. Красивая, все время смеется. Вы же провоцируете.
Да, да. Тем не менее, это от моего характера. У меня характер незлобивый. Я совершенно редко очень обижаюсь. Я прощаю человеку, говорю, ну, он сегодня в таком настроении.
А били кого-нибудь?
Да, била. Я била однажды парня, который...
То есть пощечину давали, да?
Вы знаете, который два мальчика лет 10-11 дрались, и он им чего-то там помогал, какие-то палки давал. Вот я подбежала к нему, и я его ударила по лицу очень сильно, потому что он бьет, он учит маленьких драться. Ну, были у меня, еще был один случай, когда, ну, еще Сергей Колосов меня защищал от полупьяных поклонников. Угу. Это жутко же было. Я терпеть не могу бывать в гостях. Мне скучно там, через 5 минут напиваются все, а я человек, ну, не пьющий, ну, немножко шампанского я могла чуть-чуть для настроения или какого-нибудь там красного вина, очень немного, я не пьянела, поэтому не пьяному человеку в компании трудно, тем более ты сладкая, ты должна объяснять, но если ты меня будешь угощать тортом, говорила я своей подруге, я уйду раньше, ради бога, не угощай меня, не настаивай, я это не могу просто, не потому что не хочу, не могу. Мне нельзя. И вот есть вещи, которые что-то со мной сделали, я не знаю. Я не знаю, что, но какую-то большую очень требовательность к себе. И вино, и никакое вот спиртное на меня, слава богу, не действовало.
Вообще, это, конечно, страшно. Вот когда мы с вами разговаривали во время перерыва, вспоминали ваших, в том числе, учеников, скольких эта беда не обошла стороной и действительно погубила. Я, опять же, вспоминаю блестящих актеров, хотя вот многие совмещали, вот ваш замечательный партнер из вашего театра, роскошный мужчина, не побоюсь этого слова, Сашальский Владимир, даже блестящий артист.
Да, блестящий.
Ну, все знают, это его страсть, к сожалению, но при этом был уже роскошь мужчина.
Да. Это была большая драма, потому что я играла с ним в спектаклях. И вы знаете, он был не только красивый, он был обаятельный очень. И он умел любить на сцене.
Вот с ним это редкое, кстати, качество актёрское.
Дар великий. Понимаете, с ним было играть прекрасно. Что случилось потом? Вот этой компании, в которую он попадал, где пили и еще раз пили. И в конце концов пришло к такой драме. Он рано ведь умер, рано. Он мог бы еще жить, но он вот это спиртное сделало из него непрофессионала. Он стал забывать текст, не помнил его. И я очень жалела и плакала. И говорила: Володечка, милый, не ходи туда, где там сегодня жарят поросенка и будет много спиртного. Ну, не ходи туда. Ну, меня зовут, он говорит. Я говорю, ну, меня тоже звали. Ну, я же не ходила, я находила разные причины. Ну, пожалуйста. В общем, понимаете, все зависит от воли человека, от его установок, не разумных, а каких-то твоих нравственных. Ну вот есть вещи, которые я, ну, не люблю я эти все застолья. Мне скучно становится от этих тостов дурацких. Редко, когда хорошие тосты бывают, которые тебе что-то открывают как-то по-новому человека.
Ну, к вам же гости, друзья приходят.
А это да, безусловно. Да. Когда они ко мне приходят, я стараюсь очень не огорчить никого, те, кто ко мне пришел. И я проявляю к ним такое внимание, на которое я только способна сегодня. Но, опять же, это когда ко мне приходят. Но когда мне приходится где-то бывать, это для меня пытка.
Людмила Ивановна, давайте, у нас времени остается не так много до конца нашего сегодня такого эмоционального разговора. У нас, я хотела дать возможность нашим слушателям вас что-нибудь спросить. Ну, вот я смотрю, что нам пишут на наш СМС. Наташа пишет: вы москвичка, вся ваша жизнь связана с Москвой и Московским театром. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас особенное отношение к Москве, особенный трепет? Что она для вас?
Я родилась в деревне под Вязьмой. Мне было 4 с лишним годика, когда мои родители переехали в Москву. Конечно, им негде было жить. Заняли какой-то подвал 12-летней комнатой, 12-метровой комнатой, и где жили мы 5 человек. Мама, папа, брат и еще мамина сестра. Вот 5 человек на 12 метрах, вы понимаете, да? Поэтому мы много лет прожили в подвале, где заливал весной снег, вода, где была сырость, где были крысы, где очень было нам тяжко жить. Мои рабочие родители много работали и очень от этого страдали, но тем не менее я выросла в большой нужде. Наверное, это постепенно вырабатывало во мне протест, какую-то смелость, желание борьбы, что я могу сделать для того, чтобы не было того-то, того-то или того-то. Я не знаю, как вам сказать, что случилось. Но я очень многому училась у моих родителей. Мама мне говорила, детка, когда мне было 5 лет, говори людям только хорошие, не огорчая никого людей. У них много своих огорчений. Если ты увидишь что-то хорошее, и тебя спрашивают, скажи только то доброе, что...
Скажите, а вот после подвала, когда вот первые человеческие условия появились в вашей жизни, бытовые, я имею в виду?
20 лет мне когда было, когда мы переехали на 2-й этаж.
Этого же дома?
Этого же дома.
Это была уже комната?
Это была комната, но большая, и главное, сухая, на 2-м этаже.
Уже счастье.
Это счастье великое. Великое было, просто великое. Там оттуда съехали люди в какое-то новое жилье.
А первая квартира своя, отдельная?
Отдельная квартира, это мне театр дал в новостройке за Богородским кладбищем. И там, конечно, двухкомнатная квартира была, у меня уже родился сыночек. И, конечно, там были хорошие условия, и ванны, и теплая вода, и так далее. Но это было очень далеко от театра. И вот эти поездки, а я 3 месяца с ребенком, им уже надо начинать работать. Львов Анохин, замечательный режиссер, ждал меня в пьесу «Любка, любовь», где там кончалось тем, что я, когда я поняла, что он любит другую, я начинала дикую пляску, дикую, которая может только... Вот насколько хватает твоих сил, когда я слышала звуки аккордеона или баяна. Понимаете, я так много играла в театре, и таких трудных ролей часто, что у меня не оставалось время ни на что больше. Угу. Это же надо было выучить каждый танец, каждый момент, каждое что. Найти какие-то свежие, не банальные, не такие трафаретные какие-то ответы. Это иногда мы исправляли современных авторов, потому что, ну...
Переписывали. Людмила Ивановна, впервые за границей, когда побывали, помните?
С «Укротительницей тигров». Вы можете представить, в 55-м вышел фильм на экраны, и в 56-м я уже была... В 55-м отправлена с первой делегацией в Индию.
Это была первая ваша заграница.
С этим фильмом. Ну, и во-первых, меня оформили тогда за 3 дня. Такого вообще не было тогда, в то время, в советское. Я сама не понимала, почему они меня оформили. Моя слишком ясная была биография, наверное, не знаю. И вот, представляете, впервые в жизни я увидела Индию. Впервые в жизни меня принимал нашу делегацию Джавахарлал Неру. И Индира Ганди была его... секретарем. И он из всех фильмов, 30 фильмов был послан нашей страной, а он увидел только один, «Укротительницу тигров». Поэтому он так ласково посадил меня рядом с собой. Потом он вывел нас в свой сад, где за какой-то сеткой стояло огромное дерево, на котором жили 2 панды, его любимицы. И вот он мне, как укротительница, решил продемонстрировать. Ему открыли клетку, он надел толстые перчатки, дали тарелочку со сучками, он подошел к дереву огромному, на котором они сидели. Тогда еще панд не было. Угу. Мы еще их не знали. И вот спускается одна с когтями, с зубами, все как 2 медвежонка, белые и черные оттенки, и съедает эти стручки. И он очень счастливый, поворачивается и говорит: «Людмила, плиз!» Мол, ты же укротительница. Мне открывают дверь. Крючков, который был Николай Афанасьевич в этой делегации, говорит: «Людмила, входите, держите честь советского человека». Я что делать? Я пошла. Никаких перчаток мне не дали, сунули тарелочку со стручками. Он подходит меня за плечики, подводит к этому дереву. протягиваю тарелочку, сползает другая. Но, представьте, рука-то без перчашек. И что, я же все-таки, думаю, цапнет, одного раза хватит. Ну, в общем, все обошлось благополучно, и счастливый господин Неро похлопал меня.
То есть он даже не сомневался, что вы настоящая укротительница тигров. Вот волшебная сила искусства.
Да, да, да.
А в Америке были?
Была. Но, как вам сказать, не со спектаклем. Угу. Там только смотрели мои фильмы. Угу. Некоторые люди.
Ну, как, произвело впечатление на вас?
Они были просто в большом восторге.
А вы?
Правда, большинство наших соотечественников. Угу. На меня Америка не произвела такого впечатления. Мне не понравилось, что они не готовят супов, что они все время что-то жуют. Попкорн какой-то, машины все время что-то жуют. Что они нормальные, они не едят. Там 8 вечера у них обед, что-то они там перекусывают. Мне не понравился образ их жизни.
Ну, а если вот вспомнить вообще по городам, по миру, вот какие страны, может, или какой город, который вот вам пришелся по душе, который вы полюбили?
Италия.
Италия, да.
Венеция, Флоренция. Там, конечно, все рождено украшением, как сказать, веками созданным, непревзойденной скульптурой, чем-то возрожденческим. И вот это уровень культуры ни в одной стране больше такого уровня я не встречала. Потому что когда была в Испании, там современные, в общем-то, уже более современные художники и достояния. А там ведь 15 век, 16 век. Вы представляете, ты встречаешься с чем? И, конечно, Италия меня
когда
сразила.
Там каждый камень, да?
Да. Сразила совершенно.
Людмила Ивановна, время наше истекает. Я уж не знаю, как вам было тут.
Мне было с вами хорошо. Всегда хорошо.
Да. Уважаемая Людмила Ивановна, вы одна из самых любимых моих актрис, пишет вам наша слушательница с Украины. Вы женственны, обаятельны, прекрасны, голос вас неподражаем. Все фильмы, спектакли с вашим участием запомнились на всю жизнь. Хочется вас спросить, играя, актер должен отображать жизнь или чуть-чуть приподниматься над действительностью?
Нет. Подлинность школы моей у Алексея Дмитриевича Попова, у Сергея Колосова и у тех режиссеров, с которыми я работала, соглашалась работать, была к подлинности существования. Не надо ничего изображать. А ты как чувствуешь эту ситуацию? А что бы ты делала в этот момент? Ну да, но там же написано... Нет, потом ты придешь к тому, что написано. Ты сначала пропусти это все через себя. Я говорю, что это, столько страданий, прежде чем я что-то произношу? Да, он говорит. А без этого нельзя. Вот были те репетиции, которых сейчас в многосерийных фильмах нету репетиции. Поэтому мы видим такой уровень кошмарных порой, да, за который стыдно.
Есть страдания, которые вводят человека в состояние депрессивное, когда ему не хочется жить, если он посмотрит какой-нибудь фильм или спектакль тяжелый. А вот если говорить о том, о чем вы сейчас говорите, как мне кажется, это из тех страданий, которые действительно очищают. Вот за это, наверное, мне бы хотелось огромное вам сказать спасибо, потому что, несмотря на подлинную глубину, на настоящую правду, которую вы всегда преподносите в своих работах, в своих ролях, вы все равно оставляете надежду человеку. Это невероятно важно. Особенно сегодня. Огромное вам спасибо. Я вас очень люблю. И до встречи в театре.
Спасибо большое.
Спасибо.
Приходите. А сегодня я беседовала с изумительной и любимой мной на «Эхо Москвы» с Ксенечкой Лариной.
Спасибо, Людмила Ивановна.